Восточная шкатулка.
Здравствуйте, Вести ФМ продолжает свой эфир, и к нам присоединяется постоянный автор и ведущий программы «Восточная шкатулка» Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, как всегда, воспользуюсь случаем, напомню нашим слушателям, что в течение ближайшего часа можно не только слушать, но и комментировать услышанное, можно присылать свои вопросы содержательные Алексею Маслову с помощью WhatsApp и Viber. Используйте номер 8-903-170-63-63, плюс 7-903-170-63-63. А Алексей Александрович, я бы хотел, конечно же, наверное, это не странно для вас, начать с переговоров Байдена и Си Цзиньпина. По итогам не было совместного заявления, но и Белый дом, и китайские официальные службы отчитались о темах, переговорах, если не об их итогах. И вот мое внимание привлекла фраза из отчета китайских официальных органов про то, что Китай никогда не стремился к изменению мирового порядка. И учитывая, что сразу после этих переговоров фонд Уоррена Баффета вложил 5 миллиардов долларов в тайваньское предприятие по производству микрочипов, можно, наверное, считать, что договорились.
Ну, не совсем так, но, по крайней мере, как у нас любят говорить сейчас политики, отступили от красной черты. Как всегда, давайте посмотрим, что вообще произошло. Формально впервые лидеры встретились лицом к лицу, потому что, если не ошибаюсь, было 5 встреч, но все были в онлайне. И как сказал, если не ошибаюсь, да, Джо Байден, что ничто не заменит именно личные встречи. В общем, они, наконец, встретились. И встретились им для того, чтобы показать, что никто не хочет разрушать мировую торговую систему. На мой взгляд, это главное, о чем они, собственно, говорили. Потому что стало понятно, что мир находится на пороге рецессии. И, кстати говоря, она не отступила. Я не думаю, что нам надо сейчас как-то очаровываться тем, что Байден и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, потому что удар вообще по финансовой системе, по торговле нанесен такой, что не так просто это все выправить. Мы об этом, может быть, сегодня поговорим. Но самое главное, рынки отреагировали правильно. Все правильно поняли. И японские рынки, и японские индексы, и гонконгские, и индонезийские, они все полезли вверх. То есть стало понятно, что страны все-таки жмут друг другу руки. И здесь как раз интересно сочетание несочетаемого. С одной стороны, Байден обсудил те вопросы, которые должен был обсудить именно американский президент, президент свободной и демократической страны, с президентом страны с нерыночной экономикой, где не все хорошо с правами человека, и поэтому Байден об этом говорил о Синьцзяне, говорил о Тайване, и он сделал вот это свой наговорник, он, мне кажется, по крайней мере, как вытекает из сообщений Синьхуа и Белого дома, он озвучил в полной мере. То есть он отработал свою позицию, свою роль, и что никогда США не отступит от этих позиций. Более того, торговый прицель США Кэтрин Тай сказала, что она смотрит, конечно, с оптимизмом на способность обеих стран управлять сложными торговыми отношениями, но, тем не менее, как было сказано, что Вашингтон не ослабит давление на Пекин для решения нерешенных проблем, в том числе и по поводу Тайваня, и Синьцзяна, и так далее. То есть США обозначили, что они будут продолжать давить. Пекин, естественно, не согласился с постановкой вопроса о Тайване и о Синьцзяне. Отлично. Вот это вот первая как бы точка. Они отработали с вами, а дальше, судя по всему, опять-таки, мы сейчас смотрим и не только на официальные сообщения, но в том числе и на то, что публикуют эксперты, которые, так сказать, сопричастны к этим переговорам, что все сдвинулось с мертвой точки. Во-первых, возможно, во время визита Блинкена в Китай, вот он сейчас вот-вот начнется, будет обсуждаться вопрос о том, что США частично снимут тарифные барьеры для китайских товаров. Во-вторых, будет сняты ряд обвинений со стороны США в адрес Китая в несправедливой торговой практике, в том числе включая кражу интеллектуальной собственности, принуждение к передаче технологий, отсутствие доступа к китайским рынкам для американских компаний и так далее. Казалось бы, США вот, ну, частично согласились, что Китай все-таки не так, чтобы сильно ворует, и чаще всего он как раз покупает технологии, да и китайские товары не так уж сильно демпингуют, потому что в Китае страна, как многие говорят, с нерыночной экономикой, американцы говорят, но тем не менее движется к этому пути. То есть риторика смягчилась. И для нас самый главный вопрос в этом плане, это все-таки сделка или не сделка? Это сделка, связанная с американо-китайскими отношениями, или все-таки здесь есть российский фактор? В сообщении Белого дома говорится о том, что Байден озвучил тему Украины, и они озвучили вместе, в смысле Байден и Си Цзиньпин, что любое использование ядерного оружия недопустимо. Вот в сообщениях китайской стороны слова «Украина» нету. Про ядерное оружие, про недопустимость его использования есть. Но будем считать, что, конечно, Байден обязательно должен был отметиться по Украине, потому что иначе он не Байден. Все-таки эта сделка затрагивает российские интересы или нет? Это главный вопрос, который мы сейчас себе должны задавать. Судя по всему, если мы смотрим на то голосование, которое было только что на Генассамблее ООН по репатриациям в адрес Украины, Китай проголосовал против. То есть он занял позицию России. Причем, наверное, впервые за многие голосования Китай не воздержался, а именно проголосовал против.
Алексей Александрович, да. Извините, ради бога, я бы вот здесь уточнил, потому что вот это голосование по поводу компенсации и репараций, оно же, с одной стороны, про Украину, а с другой стороны, это прецедент. И вот эта вот позиция Китая, она там за Россию, например, или она против создания, в принципе, прецедента использования замороженных там каких-то изъятий активов, находящихся за рубежом, потому что здесь, ну вот, с моей точки зрения, неоднозначно пророссийская позиция. Она скорее, опять же, там прокитайская на перспективу.
Да, я 100% соглашусь, Китай не за Россию, Китай за себя, но просто в этот момент наши интересы совпадают. Это правда, потому что Китай же понимает, что улыбка Байдена почти ничего не значит. Противостояние продолжится, но просто в более мягкой форме, и судя по всему, сегодня обе страны, я имею в виду и Китай, и США, не готовы сильно толкаться плечами. Вот они потолкались, показали, что они все могучие, но Китай не готов, на мой взгляд, все-таки продолжать это толкание. Надо четко понимать, что вот сейчас на Китай приходится 18% от общего импорта США. А в 2018 году, то есть на момент начала торговой войны, приходилось 22%. Это значит, что США, в общем, проиграли. Они уменьшили свой импорт в Китай, экспорт в Китай. Но, а Китай, наоборот, увеличил свой экспорт в США. То есть Китай от этой торговой войны только выиграл, пускай и с большими потерями, США в некотором роде проиграли. Здесь есть, правда, и объяснение, потому что частично многие американские компании, которые работали на китайском рынке, ушли из Китая, стали работать на территории, например, Индии, Таиланда, Малайзии. То есть американские компании стали выводить свои активы из Китая. Но вот сегодня я посмотрел, довольно интересно, в блоге американских бизнесменов, которые работают в Китае, это там американцы друг с другом переписываются, как выживать в сложных китайских условиях, они обсуждают замечательный топик, такую тему, что вот как поторопились те американские компании, которые побежали из Китая. Видите, мы, американцы, со всеми договорились, и нам опять открываются уникальные возможности в Китае. А вот пускай те, кто побежал в Индию, пускай они там потратят много денег на создание новых производств, на перемещение своих заводов, то есть это же довольно дорого. То есть вот бизнес всегда о бизнесе беспокоится. Но мне кажется, что просто нынешняя встреча отложила очень многие противоречия, которые были вокруг есть вокруг Китая и США, но не устранила.
Но извините тоже, вот, но это же важное заявление по поводу того, что военными там, средствами нельзя решать проблемы. Китай присоединился, по слухам, к этой декларации, где вообще о завершении эпохи войн, о неприемлемости военных методов решения любых конфликтов. Это же все тоже позиция, которую Китай утверждает. А это значит, по крайней мере, что вот эти вот ожидания войны с Тайванем, собственно, они, ну, по крайней мере, откладываются там в среднесрочной перспективе.
Да, и это Китай тем самым успокаивает весь мир. Потому что я хотел просто поговорить о Тайване, но я с другой стороны зайду.
Давайте,
это важно.
Да. Извините, я тут влезаю.
Да, потому что все правильно. Просто надо понимать, в чем проблема Китая. Китай, начиная с 90-х годов, жил по модели, которая была завещена и предложена Дэн Сяопином. Эта модель была, как ни странно, весьма проста, но при этом весьма эффективна. Дешевый рынок, компании приходят, государство гарантирует иностранным компаниям безопасность абсолютную. Главное, вкладывайте деньги, вкладывайте, и это самое главное, технологии. Обучайте наших людей, работайте с нами, и мы вам дадим полностью возможность эксплуатировать огромный китайский рынок, здесь продавать или вывозить продукцию, и всем это очень нравилось. Система очень быстро развивалась, и система была такой псевдолиберальной в Китае, то есть можно было до бесконечности критиковать местных чиновников, главное не трогать характер власти. Можно было развивать любые виды деятельности, ну, кроме уж совсем запрещенных, наркотики, оружие и так далее. В Китае, ну, в общем, долгое время, практически до последнего времени процветала проституция, которая была, конечно, незаконна официально, но это были различные массажные салоны или салоны парикмахерские, и все об этом знали, и Китай тем самым боролся с безработицей. То есть, в общем, такая страна, конечно, идеологизированная, но весьма-весьма либеральная. То есть, она закрывала глаза на целый ряд проблем. И Китай, в конце концов, сделал то, ради чего он все это позволял, он воспитал свое новое поколение специалистов по высоким технологиям. И эти специалисты по высоким технологиям, по искусственному интеллекту, по микрочипам, по компьютерному оборудованию, они сейчас стали выходить в жизнь. И они стали диктовать, Китай точнее уже, стал диктовать свои условия. Вот это и есть китайская программа под названием «Сделано в Китае 2025». То есть это программа технологического лидерства. И вот Китай начал в этот момент наступать на пятки США. Потому что модель чудесным образом, дешевая, такая медленная, казалось бы, модель медленного развития, она внезапно из количества превратилась в качество. И США начали атаковать Китай. И для себя они делали абсолютно правильно, потому что, как мы уже говорили, Китай, который производит массу дешевых вещей, он полезен всем. Китай, который производит новые смыслы, новые технологии, он составляет конкуренцию США. Но главное, вот эта модель, основанная на экстенсивном росте, она себя исчерпала. Исчерпала она не при Си Цзиньпине. Она исчерпала и уже лет 15 назад при предыдущем лидере Ху Цзинтао, который формально, я имею в виду, это период Ху Цзинтао, 2003-2013 год, показывал, в общем, очень большой рост. Но оказалось, что все проблемы были заложены именно в том периоде, в том числе создание каких-то региональных элит, увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми. Китай, который экспортирует массу денег за рубеж и там их оставляет, потому что плохо их там умеет инвестировать. Китай очень много терял за рубежом денег. И вот Си Цзиньпин-то спохватился, потому что старая модель не работает, а просто так ее нельзя изменить. Си Цзиньпин начал бороться с коррупцией, начал увеличивать присутствие Китая в эффективных областях. Например, в США он, Китай вкладывал в новые промышленные заводы, в предприятия, в Европе в порты, в логистику. Си Цзиньпин объявляет вот этот гигантский проект «Пояс и путь», лишь бы надолго закрепиться на вот этом витке инфраструктурных инвестиций, потому что это и производство, и зверельцы, и бетон, и что угодно. То есть нужно было придать новый импульс Китаю. Но не все так гладко, потому что Китай перестал богатеть, Китай, быстро перестал богатеть в Китае, резчайшее замедление идет. И тут тебе на еще и главный партнер США, они оказываются не просто не очень хотят развивать торговлю, а еще и атакуют Китай по тайваньскому вопросу. Тайваньский вопрос во многом – это не вопрос просто национальной гордости, это вопрос экономический. Если на фоне замедления развития Китая происходит еще и тайваньский кризис, неважно в военной или в мирной форме, а он действительно происходит, это говорит о том, что нынешняя модель развития, политическое развитие, неэффективна. Си Цзиньпин не может это допустить. То, что сегодня за него действительно проголосовали продление его полномочий на бесконечный срок, это не значит, что завтра политические элиты Китая не психанут и не скажут, слушайте, здесь будет все не так развивается, как хорошо. Поэтому Си и приводит к власти то, что мы сказали, как говорим, эффективных менеджеров. У каждого есть свои маленькие заслуги или большие заслуги, в том числе в управлении регионами. Самое главное – я посмотрел, лидеры Пекина, Шанхая и Гуандуна, которые пришли в постоянный комитет Политбюро, они все сталкивались с кризисом развития региона, как раз исчерпанием вот этого внутреннего драйвера к росту, и его решали. Си приводит совсем другой, людей другого мышления. И становится понятно, что сегодня, пока Китай не решил внутренние проблемы, вот это кризис старой модели, они не могут и не хотят и не будут никоим образом конфронтировать США. США навязывают конфронтацию Китаю, чтобы Китай погряз в ней. Правда, и сами собой жертвуют. И здесь вопрос не о России ни в коем случае. Это вопрос о том, кто кого переиграет в этой игре. Это как боксеры, которые сошлись, нанесли несколько тяжелых ударов друг по другу, разошлись и поняли, ну вот неохота сейчас просто вступать в смертельную схватку. А для нас сейчас вот это сближение Китая с США, как я уже сказал, это не вопрос того, жертвует ли Китай интересами России или нет. Это вообще, на мой взгляд, вопрос 101, который интересует Китай. Китаю важно, тарифы американцы устранят или нет. Потому что если американцы сейчас уберут повышенные тарифы на китайские товары, значит, Китаю можно какое-то время не волноваться, не строить новые цепочки перевозки, не поставлять свои товары в другие страны, ведь куда-то же они должны уходить с китайского рынка, чтобы не было перегрева. Если американцы не уберут, по крайней мере, не снизят тарифы, и напомню, что повышение тарифов – это 10-15%, что делают многие китайские товары неконкурентоспособными на американском рынке. Если американцы не уберут большую часть этих барьеров, Китаю придется перестраиваться. И куда? Пойдут ли эти товары в Россию? Нет, Россия не сможет съесть все эти товары. Сможет ли это все быть поставленным в Европу? Нет, Европа тоже предпринимает целый ряд шагов против Китая, в том числе, вот как мы говорили, Германия довольно жестко ограничивает китайские инвестиции. Более того, китайские инвестиции сейчас в Европе практически по каждой стране проходит не просто решение двух бизнесменов, китайского и, предположим, немецкого, которые решили один инвестировать, второй принять инвестиции, а создаются целые комиссии на уровне городов или земель, как в Германии, которые говорят, а эта инвестиция не угрожает ли национальной экономике Германии, а то и всего Евросоюза.
И тут встает важный вопрос, может ли Китай развернуться на юг севера, но об этом мы поговорим уже после рекламы и выпуска новостей. Алексей Маслов остается с нами.
Восточная шкатулка.
Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова, на связи со студией Вести ФМ. У вас по-прежнему есть возможность задавать свои вопросы и комментировать услышанное в WhatsApp и Viber. Номер 8-903-170-63-63. +7-903-170-63-63. Алексей Александрович, а это вот правда ведь, наверное, такой вопрос роковой. Если у России, но есть, по крайней мере, уверенность, насколько она обоснована, это отдельный разговор, о возможности такого поворота с запада на восток, то есть ли даже теоретическая возможность разворота Китая, ну, в их системе координат от севера к югу, потому что всегда север был главным приобретателем всего того, что делается в Китае. Север всегда был таким главным вызовом, что называется, местом, ну, за которым стремился Китай хотя бы достичь уровня экономического развития. В этом смысле, вот еще раз повторю, есть ли у Китая хотя бы теоретическая возможность сменить вектор?
Даже теоретически нету.
Вот.
Да, назовем это так, да. Потому что Китай не собирается переориентироваться там север на юг или наоборот, потому что для Китая сейчас важно другое. Ему надо выиграть время для того, чтобы перестроить то, о чем мы говорили, свою модель развития. В Китае шаг за шагом начинается масса противоречий и масса проблем внутри Китая. И, как мы уже много раз говорили, ни одна из этих проблем не является критической. В том числе, например, даже то, на что сейчас очень многие напирают, это массовая безработица, там около 25% среди молодого населения Китая. В среднем безработица в Китае не очень высокая, 6-7% официально, но молодое население, оно оказывается безработным. Вот, мол, проблема, потому что молодежь выйдет на улицы, будет кричать, требовать работу. На самом деле это такая хитрая цифра, потому что то, что называется безработа, большая часть молодежи является китайскими блогерами, они не регистрируются на рынке труда, и формально они не являются трудоустроенными, но, в общем, зарабатывают какие-то деньги, даже платят налоги. Если они платят налоги, они считаются уже, входят в категорию трудоустроенных. А некоторые не платят налогов. И это просто в качестве примера тех проблем, которые есть в Китае. А еще, например, проблемы с огромной ипотечной задолженностью населения. Брали-брали кредиты под строительство, а потом все дело обрушилось. И вот действительно сотни китайцев осаждают китайские банки, требуют реструктурировать кредиты. В общем, надо сказать, коронавирус серьезно ударил по экономике Китая. Но у Китая... Китай может по отдельности решать каждую проблему, но оказывается, что вот нынешняя ситуация для Китая очень неэффективна с точки зрения экономики. И главное, надо консолидировать все усилия Китая вокруг некой общей идеи. Поэтому все, что сейчас происходит, все, что можно там почитать, как в Китае происходит, посмотреть видеоролики китайские, посмотреть китайское телевидение, мы видим, что вот эта политическая, идеологическая машина, она все больше и больше накатывает на китайское общество. Китайцам напоминает, что Китай – это главное, что есть у вас в душе. И главное, что есть в Китае – это национальные традиции, национальные идеи, национальная независимость и национальная самостоятельность. И это вот понятие национальной самостоятельности очень и очень активно обсуждается. Причем самостоятельность в чем? В производстве там, тех же самых микрочипов. В Китае довольно активно обсуждается, особенно в блогах, а что с Россией-то сейчас происходит? Почему страна действительно с огромными богатствами, и которая, как сейчас оказалось, продавала огромные объемы нефти и газа, получала огромную прибыль и действительно в прямом смысле или в переносном держала за горло полмира, вот почему она, эта страна, не сумела развить критические области промышленности? На самом деле, тут есть объяснение, сейчас не о России речь, и более того, целый ряд даже не экономистов, а и ученых, и специалистов по промышленности, они говорили о том, что мы не туда направляем свои средства, поэтому и проблема самая большая в этом. Но Китай внимательно изучает ошибки России, так же, как он изучал когда-то ошибки Советского Союза. Китай, например, изучает активно ошибки в подготовке военных кадров. Имеется в виду не военные подготовки, а моральные, морально-волевые подготовки. То есть Китай очень боится попасть в ту же самую ловушку, что и Россия. И поэтому Китай, на мой взгляд, просто действительно нервничает. Я имею в виду, естественно, не обычные китайцы, а руководство страны, которое пытается как-то решить этот вопрос. И поэтому Китай никуда переориентироваться не собирается. Он пытается выиграть время для того, чтобы завершить целый ряд процессов. Простой пример приведу. Мы много раз говорили о том, что Китай решил к 2060 году достичь углеводородной нейтральности. То есть, так или иначе, уменьшить практически свести до нуля вредные выбросы в атмосферу. И сначала до 35 года будут расти эти выбросы, а потом постепенно Китай будет уменьшаться, и к 60-му году эти выбросы совсем уменьшатся. Прекрасные планы, Китай над ними работает. И вот буквально на днях, не то что на днях, сегодня, Индонезия в рамках G20 подписывает соглашение с США, Японией и рядом других стран для того, чтобы Индонезия достигла углеродной нейтральности к 2050 году. И эти страны вкладывают в Индонезию около 20 миллиардов долларов. Во-первых, Индонезия, если все будет так происходить, как планируется, опережает Китай с углеродной нейтральностью. Индонезия внезапно окажется самой чистой и экологически правильной страной Восточной Азии. Причем вкладывают в Индонезию, обратите внимание, еще кто? США и Япония, прежде всего, а не Китай. И Китай теряет Индонезию. При этом Индонезия сегодня является 8-м по величине источником выброса парниковых газов. И по большей части энергосистемы Индонезии зависит именно от угля. Так же, как, честно говоря, и в Китае. Кто вкладывает в Индонезию сейчас больше всего? Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания, как я уже сказал, США и Япония. И вот сейчас к развитию новой энергетики в Индонезии присоединяются Норвегия, Дания и вообще страны ЕС. О чем это говорит? Казалось бы, вот Индонезия, это большая все-таки страна, 270 миллионов населения, но это столько, сколько, ну, в два раза больше, чем в России, но в то же время, как в одной провинции Сычуань, китайской. Но Индонезия, которая никогда не рассматривалась как серьезный лидер в азиатском мире, начинает привлекать большие инвестиции в новую энергетику. Не Китай. Китай-то собирался все это делать на своих основах, а Индонезия делает на основе заимствованного капитала. И это самое большое инвестиционное партнерство, которое Индонезия вообще хоть когда-либо развивала с любой страной. К чему я говорю? А к тому, что Китай оказывается не столь привлекательным для инвестиций при нынешней модели. И это он ощутил. И поэтому Китай идет на восстановление отношений с США. Можно было, как вот многие говорили, да Китай никогда не станет взаимодействовать с США, Китай будет дожимать. Нет, Китай не Россия, Китай не любит ничего дожимать. Китай любит, когда плод созрел и сам упал в руки. Китай говорит, что не будет воевать, он выступает против войны, он всех успокаивает, что самое главное – рынки. Китай – не воинственная страна, а грозная, умеет себя защищать, но не воинственная страна. Китай сейчас, по сути дела, зеркалирует Россию, только вот именно как зеркало отражает все в перевернутом виде. Если Россия делала упор на развитие военной техники, военных технологий, угрожала, бряцала оружием, громко сделала заявление. Китай не делает сейчас громких заявлений. Мы каждый раз пытаемся трактовать какое-нибудь слово Си Цзиньпина, это, мол, угроза или не угроза. Уж когда российские политические лидеры выступают, там уж все понятно, тут можно не трактовать ничего. Китай пытается максимальным образом укрепить свою передовую экономику. То есть слово «передовые» или там «инновационные технологии» в Китае сейчас просто номер один.
Ну, а это вопрос философии тоже. Что значит в современном мире «могучая страна»? Сейчас короткая пауза, и мы продолжим.
Вести ФМ.
Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, у нас на связи. И вот, правда, по-моему, это такой философский вопрос, с одной стороны, в современном мире. С другой стороны, если смотреть на Китай, он же не отказывается как раз и от совершенствования вооружений. Гиперзвуковая ракета тому подтверждение. Он не отказывается от совершенствования оборонных технологий, космическая программа тому подтверждение. Но при этом целенаправленно, ну, как мне кажется, из там, последних выступлений того же Си Цзиньпина, понятно, что он все время настаивает на том, что только развитая, передовая, современная или там даже суперсовременная экономика – это основа того, что называется могущество страны.
Да, и это основа всей китайской современной идеологии, что да, у нас должны быть очень мощные ракеты, космические станции, Китай, но при этом для чего нужно? Для того, чтобы Китай защищал свои достижения, для того, чтобы те страны, которые сотрудничают с Китаем, и Индонезия, и Япония даже, и Южная Корея, вот они не беспокоились, когда Китай что-то гарантирует, он может защитить свои достижения. Вот здесь военная сила, она показывается как защитная военная сила. Что хотят сделать США? Они хотят вытянуть Китай на переустройство своей военной стратегии, напасть на Тайвань. Потому что, чтобы разрушить эту концепцию мирного Китая. Китай говорит, нет, мы для того, чтобы защищаться. Даже, например, сегодня было довольно интересное заявление китайского космического агентства совсем по другому поводу, что Китай сейчас запустил новую ракету «Великий поход», это очередной ракетоноситель, и обломки, она взорвалась, как, в общем, и как сейчас китайцы говорят, планировалось, и ее обломки рассеялись на околоземной орбите недалеко от спутников Starlink, это те спутники, которые выпускает Илон Маск. И при этом Пекин говорит, вы знаете, мы очень трепетно относимся к нашим запускам, мы всегда знаем, что если даже ракета взрывается или уничтожается, она, ее обломки никогда не затронут никаких других станций, ракет, спутников и так далее. Мы самая ответственная сторона в этом мире. Вот это позиция Китая. Потому что Китай понял, что надо делать упор на экономику, тогда тебя все любят, или, по крайней мере, большая часть. А любая военная операция, а чем бы она ни руководствовалась, она всегда будет вызывать раскол в мире. Китай не готов вот к этому расколу, потому что внутри Китая, еще раз, как я уже говорил, проблем очень и очень много. Опять-таки, приведу пример. Есть известная группа Ант, китайская Ант-групп, это та группа, которая входит в компанию, в холдинг Alibaba. Это крупнейший инвестиционный холдинг, который пытался скупить массу активов по всему миру. И только что он объявил, что на самом деле группа Ant смогла привлечь значительно меньше денег, чем предполагалось. Ее капитализация, они хотели увеличить капитализацию на почти 3 миллиарда долларов США, не удалось, и компания занимается потребительским кредитованием, то есть выдает потребительские кредиты, но оказалось, что люди меньше берут, меньше отдают, ну, потому что есть коллапс в некоторых областях экономики, и оказалось, что группа Ant не такая эффективная, как представлялось. А что такое понять, чтобы было понятно, что такое группа Ant? Это крупнейшая частная группа компаний. Именно частная группа компаний, которая вышла давным-давно на IPO в Гонконге и которая снабжает своими деньгами, в том числе и ипотечные, и дают ипотечные кредитования. Вот это просто отражение того, что в Китае не все в порядке с экономикой. Еще раз повторю, чтобы тут не было каких-то слухов, китайская экономика не падает, не рушится. Там есть масса мелких структурных проблем. И если сейчас Китай начнет на этом фоне хоть какую-то военную операцию с Тайванем, да и с кем угодно, на самом деле единственное, что может Китай начать с Тайванем, то окажется, что на фоне падающей экономики начинать военную операцию – это просто смертоубийство. Не то, что в Китае не хватит денег, у населения не хватит энтузиазма, потому что население сталкивается сразу с несколькими проблемами. Падение доходности, военная операция, военное положение, особенно в приморских провинциях. Вот это Китай как раз не хочет. И Китай, ну, вот хорошо в этом убедился на примере России. И я думаю, что Китай крайне сейчас аккуратно будет подходить к таким шагам. Вот как раз то, что происходит сейчас на G20, когда Китай, ну мы сейчас поговорили о встречах с Байденом, на самом деле Си Цзиньпин просто вихрем прошелся по различным встречам. Он встретился в том числе с южнокорейским лидером. Он встретился с целым рядом делегаций, причем так, то, что называется, на ногах, с кем-то на ногах. Он встретился, кстати говоря, с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе, который, это впервые переговоры состоялись за последние 6 лет, потому что было, я напомню, ссоры между странами, когда Австралии не позволили поставлять уголь в Китай, и Австралия была крупнейший поставщик угля, и если сейчас наладятся отношения, восстановятся между Австралией и Китаем, то, в общем, встанет вопрос о нашем угле, который идет из России в Китай. Это, прежде всего, уголь из Кузбасса и уголь из Якутии. И в отличие от нефти и газопроводов, уголь все-таки везется, то, что называется, вагонами, платформами, и Китай не обязан у нас его покупать, тут нет долгосрочных контрактов. Китай скажет, все, у нас есть более дешевый и, на самом деле, более жирный уголь из Австралии. Вот Китай начинает восстанавливать те...
логистические цепочки сейчас это называется.
Ну, да, на самом деле, я хотел про... На самом деле, он восстанавливает скорее политические
связи. Да-да-да, нет, я говорю, что в переносном смысле сейчас так под логистическими цепочками очень много скрывается. У нас 3 минуты, и, если можно, вопросы, которые здесь валятся в изобилии, конечно же, но, как ни странно, сегодня они все касаются, по-моему, примерно одного. Потому что вот интересуют перспективы инвестиций Китая в наши инфраструктурные проекты. И опять вспоминается дорога до Казани. Интересует, а почему Китай не так активно, как хотелось бы, во всяком случае, части нашей аудитории, заходит на наш рынок потребительских товаров и не заваливает нас, ну, хотя бы верхней одеждой, ну, в общем, вот не заменяет абсолютно все то, что у нас теперь по импорту так или иначе ушло. И на этом фоне еще вот эта конференция в Скандинавии, в Осло проходит, где назвали Россию абсолютно зависимой от китайского импорта уже страной сразу после Северной Кореи. Эта зависимость только усиливается. Вот проблема, что, с одной стороны, там, наши слушатели хотят, чтобы Китая было больше, с другой стороны, и так уже критическая зависимость от китайского импорта есть в нашей экономике.
И то, и другое неправильно, потому что есть какие-то группы товаров, которые Россия не производит совсем вообще. И здесь мы критически зависимы от Китая. Так же, как Австралия зависима, так же, как и Германия зависима, например, от ряда китайских печатных плат или от ряда деталей для станков. Но я напомню, что Китай поставляет в Россию товаров приблизительно на меньше, чем на 60 миллиардов долларов. Много ли это мало? То есть Китай поставляет в Россию. Это, по сути дела, раза в 4, в 5 раз меньше, чем Китай поставляет в США. Кто от кого зависим? Кто критически зависим? Почему Китай так мало поставляет, инвестирует в Россию? Потому что Китай хочет иметь абсолютно надежное хеджирование рисков, то есть безопасность рисков. И самое главное, мы плохо формулируем наши предложения. Китай не будет инвестировать то, что называется, в чистое поле, где перспективы рынка не видны. Китаю проще инвестировать в Малайзию или в те же самые США, когда они откроются. Поэтому Китай не является пока нашим крупным инвестором. Китайские инвестиции не растут, но при этом растет торговля. И, например, на российский рынок выходят активно китайские бренды одежды, спортивной одежды, которые очень известны в Китае. Например, Ленин. Это не реклама, скажу, что действительно это крупнейший бренд. Он занимает то же самое место, что Adidas и Nike на китайском рынке. Вот они выходят на российский рынок. Потому что видели пустоту, вышли. Точно так же, как китайский автопром. Точно так же, как, например, китайские различные гаджеты, которые активно поставляются в Россию. То есть там, где есть вакуум, китайские готовые товары заполняют. И вот это плохо, потому что мы не зависим от них. Вопрос в том, что просто все это оказывается дешевле и лучше сделано, чем то же самое, что сделано в России. Не наладим свою промышленность очень быстро, не купим у Китая технологии и не построим на их основе свои заводы. Да, мы будем зависеть от Китая, так же, как зависели от Европы. Вопрос туда, вопрос, конечно, как всегда, в том, куда направляются нефтегазовые деньги. На расширение собственной промышленности или на то, чтобы кормить другие страны.
Знаете, я сейчас напомню вам героя гоголевского ревизора, Бобчинский-Добчинский. Будете в Петербурге, скажите императору. Скажите этим китайским брендам, что вы стали делать кроссовки больших размеров. Личная просьба. Спасибо. Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, был с нами.
Восточная шкатулка.